Вот страх. Поэтому родители боятся своих детей, ты должен учиться. Если ты не получишь образование, то кем ты будешь, тебе не страшно, когда ты будешь уже утрачивать копать и копейки получать, понимаешь? Ты должен бояться своего существования. Поэтому учись. Приходит возраст, брачные нам говорят, нужна семья, дети, иначе упустишь время, ты станешь ничем. Без мужа, без семьи, без детей, ты подумай. Страшно остаться, надо представить. Это сейчас, ты молодой, да, вот тебе кажется, вот все у тебя будет, а вот упустишь шанс. Потому что ложки писать, да? Страшные мы видели в жизни, как это бывает. А если ты не изловишь состояние какое-то для своих детей, себе на старость, то ты что, умирать ты нищете будешь или как? А если тебя парализует в старости, если у тебя будет инсульт, то подумай. То есть мы об этом тоже думаем, вот это вот. Та наша внутренняя часть жизни – страх. Страх. Страх этой жизни, в которой мы живем, существует. Да, это может быть, более классифицированный, так как я сегодня эмоционально сейчас говорю, там есть классификация такая, знаете, беспристрастная, чтобы не пугать людей, что, оказывается, мы живем в тройственных страданиях, вот, которые, ну, очевидны перед нами. Атхи дайва, атхи пута, атхи атма. Три категории. Тройственные страдания, три вида. Сейчас вы видите, как классифицируют древние мудрецы нашу жизнь. Как ее изучают, как ее исследуют, каким выводом приходят. Дайва означает природа. Ну, то, что я не могу контролировать, это дайва означает. Сверхъестественные силы, природа. Погодные условия могут быть. Бывают катаклизмы, там, дождь, снег, землетрясение. Это дайва называется. Мы просто вот ждем, когда будет благоприятная погода. Мы ничего с этим делать не можем. Дайва. Это зависимость, значит, от дайвы. Вторая зависимость, источник страдания и беспокойства. Пхута. Пхута значит живое существо. То есть мы можем получить беспокойство от живых существ, подобных нам или других. Насекомые нас могут беспокоить, если мы решили, что живем, могут зависеть какие-то паразиты. Неправильно питаемся, тоже могут паразиты завести, скапливаются слизь, там они живут, они хорошо размножаются, и мы даже можем не понять, почему у нас слабое здоровье, не система, как говорится, выясняется. Там есть какие-то живые существа, которые меня истощают. Да. Не только. Близкие люди, к этой категории тоже относятся, дети, друзья, враги. Тоже мы от них получаем какие-то беспокойства. Пхута. Собаки лают. Могут напугать. Ну, такие вещи. И атма. Атма значит я сам. Я сам источник проблем. И в своей жизни, и, может быть, даже для других тоже являюсь источником. Имеется в виду я, это тело, подверженное страданиям, и ум, особенно вот это, горе от ума, говорится. И как преодолеть эти тройственные страдания, сейчас коротко говорю, это анализируется, чтобы понять, да, что в конечном итоге страдает непогода, не те же существа, которые меня беспокоят, а страдания испытывает мое тело и ум, то есть конечная инстанция тело и ум. Если еще дальше, то это именно ум. Если что-то получаете беспокойство от любимого человека, вы не страдаете. Ну да, он беспокоит, он тоже на что-то неправильно делает, а пока любовь есть, вы не называете страданием. Но если те же самые поступки и слова вы слышите от врага, это очень сложно перевести. На самом деле, глубоко в сердце рано открывается. То есть страдание зависит от того, как я понимаю, источник. По отношению ко мне. Если мы там это поцарапались вечером, наткнулись на ветку, думали, о, как хорошо, повезло, да? Не в глаз, а под глазом царапали. Нормально. С радостью домой. Страдали. Дверь открывает жена или муж. Что там у тебя под глазом? Где? А, наткнулся на ветку. Ну, все удачно, хорошо, попробуем. Я счастлив. история, вы идете вечером, и ваш враг с прутом по лицу. И такая царапина под глазом всего лишь навсего, но потом вы этого не забудете. Вот эти мы надо отомстить, надо его ударить чем-нибудь тоже. Это травма психологическая. Ум. Если посмотреть, что говорят великие мудрецы, они говорят, это страдание, наслаждение в этом мире именно измышление ума. Просто измышление ума. Ни тому, ни другому не нужно придавать значение. Это есть. Но смысл в том, что как мы к этому относимся. Даже к смерти так относимся. Сегодня. Сегодня мы просто боимся, мы не знаем. Но что-то слышали, но в целом непонятно, что за явление. Непонятно, что за явление. Это тончайшая энергия. Она все реальность. Когда мы радуемся, когда не радуемся, когда только хотим, что мы уже с нами это энергия. Всегда. Но когда я начинаю об этом думать, мне плохо. Вот и все. Если я не думаю, мне хорошо. Думаю, мне плохо. Так вот, древние веды учат нас думать правильно, потому что мир не создан для наших страданий и смерти и прочее. Просто научись правильно понимать все явления в жизни. Живи. Живи, будь счастлив. Ну а как я могу быть счастлив, если есть смерть? Но вот изучай Куран. Знаете, такие вот сказания изворачиваются, потрясающие. А мы же рождены, чтобы сказку сделать пылью, да? Интересуемся. Фантазии удивите тебя. Там философские такие, знаете, истории, древние какие-то там. Сначала творение Вселенной, да, как красиво, да, для воображения, скрывается поле. Творение, сначала творение Вселенной. Что ж там было? Оказывается, описывается, смерти не было вначале, никто не знал об этом. Такое время никто никогда не слышал. Вначале Вселенной. Ну вот ребенок ожидается, он же понятия не имеет о смерти. Он даже не думает об этом. Не в природе живого существа думает о смерти. Вообще такого не существует для живого существа. Никто, по большому счету, в свою смерть и не верит. Написано. Просто мы видели это как явление страшное, страшное. А что это, никто не знает ее, как и нет. Образ. Так и написано, что ты лично никогда не видишь свою смерть. Со стороны увидишь, а свою не увидишь никогда. Ты не прекратишь существование, ты просто перейдешь в другое измерение существования. Вот что с тобой произойдет. Ты просто увидишь другой мир. Вот в начале творения живые существа жили счастливо, радовались, но все больше и больше переносили, в конце концов, творец Вселенной Брама стал думать, как же выйти из этого кризиса. Сегодня говорят тоже некоторые аналитики, что у нас перенаселение планеты. Надо сокращать. Есть такие уровни, как сократить население, может быть, вирус запустить, как его перейти. Но все уже есть для того, чтобы население сократить, не проблема. Вот чтобы создать хорошее население, никто не знает как. А чтобы сократить население, все умеют это делать. Продлить жизнь никто не может, сократить можно. Итак, это кризис, и таким образом Брама открывает новое измерение. Творец. Мы с вами живем в таком мире, где много мерности. Мерность — это слово ученые, ну как, измерение предлагают. А вообще мерность. Мерность. Мы живем вот в физической мерности. Здесь у нас есть предметы, мебель, мы пользуемся, это есть наши быт, наша жизнь. Мы изучаем эти физические законы в этой мерности. И вот в этой мерности мы слышим, видим, чувствуем, понимаем, думаем, и все остальное идет. А за пределами этой мерности мы просто не чувствуем, не видим, она не существует для нас. Звук, ультразвук, не слышим. И там другие там волны, там существуют какие-то уже квантовые там энергии, знаете, биополя, не воспринимаем. И еще и дальше есть, и там тоже есть. Мерности существования, эти привидения, духи всевозможные, которые могут прямо параллельно здесь же прибивать себя в этом зале. Они прибегаются определенными звуками, вибрациями и нечистотой. А некоторые, другой, разные. смотря о чем мы думаем, что мы говорили, тонкий мир тоже вокруг нас будет меняться. Но мы не видим. Когда эфир чист, невидимый эфир чист, мы чувствуем восторг. Например, вы выходите на природу, а там солнце, прозрачный воздух, чистая вода, черное море. И дышишь, и чувствуешь себя хорошо. Просто здесь чистый эфир. Природа сносит. Но люди стремятся сюда. Они отдыхают. Но его можно загрязнить, построить на побережье много петельных заведений, ну и прочие вещи. И люди могут принести сюда нечистоту. А само место по себе, оно может быть таким вот, как чистым, природничество. И вот создал право другую мерность. Он понял, что нужна смерть. Из одной мерности нужно перенести на себя другую мерность. Уничтожить мы не можем душу, но как же переносили на него? Другая мерность существует. Да, другая была. Когда-то другая мерность. Переход туда. Он сейчас здесь, портал этот, да. Когда мы умираем, переходим туда, через портал. И появилась перед нами красивая женщина. Красная женщина. Нужно сказать, что гирлянды, радость, видев отца, сказал другой отец, какую роль ты мне приготовил в этом прекрасном мире? Что я буду делать? Рана сказала, ты видишь, смерть идет. И зарыдала женщина, расплавилась сильно. Отец, как жестоко, мне же придется отлучать близких людей. Детей, родителей, какая страшная участь. За что? Ну, такова необходимость, такая твоя роль, но она не дала упасть ни одной слезинки на земную смерть. Она сказала в воду и сказала, за твое сострадание, и так тебе благословение не успокоится. Никто тебя никогда не обвинит в этом. Твои слезы станут несчастными случаями и болезнями. Тебе не будут говорить, умер от болезни, от несчастного случая, от старости. Тебя никто не обвинит, ты уж чиста. Но ты будешь заниматься своим словом, она не пройдет. В этой истории Корана описывается, что каждое живое существо имеет сострадание. И вот когда мы осознаем это сострадание, даже перед лицом смерти, мы становимся бесстрашными. Это же, если что-то делается для нашего блага, даже если это какая-то хирургическая операция болезненная, мы не боимся, не страдаем. Предаемся. Ну, как бы спасибо. Потому что там сострадание. Доктор. Это просто развитие сознания. Как увидеть жизнь, так вот. Удивительно, если есть Творец и мир сотворен, то вопрос. Когда он творил, он что? Кого-то не любил, кого-то не любил? А зачем он сотворил? Кого он не любил, не ненавидел? А какой смысл в таком творении? Нет. Все сотворилось сначала с любовью. Но это трудно понять. Нашим умом осознать. Потому что ум руководствуется болью и наслаждением. Боль плохо, ты плохой. Да, ребенок скажет, папа сегодня плохой, он меня трогал. Плохой папа. Ну не буду, я уйду из дома вообще. Но когда он осознает позже, что нас не любил, он сказал, у меня отец был такой. Правда, нет. Задавал тревогу, но он правильно делал. Это просто сознание. А кто-то просто наслаждается бездумно в этом мире. Один человек отрубил курицу голову. Хозяин. И бросив курицу на землю, он смеялся и наслаждался, как без голубой курицы бегает еще по двору. А маленький пятилетний его сын рядом, он плакал. Это вопрос сознания. Что это за наслаждение или страдание? И когда человек здесь устраивает войны, он это объясняет. Так необходимо, потому. Есть враги. А когда землетрясение случается, она гоняет Бога. За что? Ты не имеешь права нас наказывать. Мы имеем право наказывать друг друга, а ты нет. Мы не понимаем, что делаем, что нам показывает природа, что говорит высший разум. И вот человек появляется вопрос, почему жизнь такая, почему? Когда мы беды сваливаются, у нас куча вопросов, но больше нужны вопросы, а вызов прёк. Мне какое обвинение какое-то. Он с раздражением говорит, почему, за что? Он понимает, он думает, что он невинный совершенно. Он так думает из-за иллюзий. А на самом деле каждый совершает ошибки. И не одну ошибку он совершает, и не две ошибки совершает. Сверху много ошибок чистой жизни. Мы даже не знаем, что такое ошибка чистой можно разделить. Можно получить образование по ошибке, профессию по ошибке, жениться можно по ошибке, ребенка родить можно по ошибке, и убить ребенка можно только по ошибке. Все можно сделать неправильно в нашей жизни. Без любви и сострадания. Если же это какие-то свои интересы, это уже ошибка. Преследовать свои интересы в этом не нами сотворённом мире. Если хочешь удовлетворить свои интересы, платить здесь такой за. Если ты с таким намерением пришел в мир, тебе за все придется платить. Ты пришел в магазин, ты не можешь просто удовлетворить свои интересы, взяв что хочешь, платить, тогда бери. А для этого люди зарабатывают деньги. Нет денег, ты не можешь взять ничего. Вот в мире подобное такое устройство. Есть заслуги кармические. Да, ты будешь уважаем, потому что ты красивым родился. У тебя заслуги прошлые. Ты родился уже красивым, потому что заслуги прошлые были. Тебе достался разум, природа, хорошая семья, ты получил образование, к тебе люди тянутся, доверяют, у тебя хорошие качества. Знания быстро приобретаешь, навыки, у тебя все складывается. С тобой хотят сотрудничать люди. Хотят быть под руководством, пожалуйста, тебя даже приглашают самого, тебе не нужно даже бороться. Потому что ты наделен природой. Такими качествами всех привлекают. Сейчас. Талант. Все соберутся, посмотри. И если не заслуг, то обратная ситуация. Что трудно образование получить. Трудно кого-то привлечь. Нет фактуры таковой. И тем не менее, каждый человек может привлекать, как говорится, это. Даже урод. Он будет еще привлекательнее, чем обычный человек, если обладает знанием. Еще более становится привлекательный человек. Удивительная вещь. Его знание и сила духа. И, собственно, то, что мы говорим, это попытка соединить две вещи. Если мы хотим стать бесстрашными, да, если мы хотим научиться жить бесстрашными, свободой, счастьем, то нужно два фактора. Да, все это фактор. Это знание и сила. И счастье. Два фактора. Необходимы две вещи. Нужно обрести знание, нужно обрести счастье. Это будет бесстрашие. Счастье и чувство раскрыты. Это связано с чувством, как мы чувствуем жизнь, как ощущаем мир. Кто-то ощущает через счастье, кто-то через боль, через сомнения, просто через невежество можно иметь на мир смотреть. Эти два фактора – это путь как к бесстрашию, к жизни, к свободе. Эти две вещи представляют сегодня у нас, как в нашем измерении, в нашей мерности сегодняшней, две вещи. Это наука и религия. Религия учит чувствовать. Не уливая, больно. Почувствуй сам. Больно? Вот так и не уливай, хорошо. Вот почувствуй, это религия. Так же не кради, выдавай сейчас тебя вот. Кради, что почувствуешь? Ты же плохо будешь, да? Ты чувствую. А кто мой ближний? Ага, вот почувствую. Сейчас я расскажу притчу, ты почувствуй, что ты ближний. Иисус давал такие. Почувствовать возможно. Это религия. А его распяли за что? Да не за что. Просто величу жизнь взял. Вау, я плачу. Он начинает чувствовать. Есть такие люди, что ты не можешь жить. Вы верите? Я не знаю. Разве можно это так процессовать? Прямо на приезд добровольно пришел за грехи людей, взял на себя, а сам ты грешник. И люди плачут, молятся, кланяются, кто верит в это. Это некий сентимент или чувство, это как путь к счастью, вот это вот очищенные тонкие чувства, потому что другими чувствами мы не можем чувствовать счастье. Есть счастье от омовения с длинной мочой, говорится. Оно обжигает кожу, вот так, знаете, бодрит так, с длинной мочой, понимаете? Но говорят, тоже бодрит. Это счастье просто от того, что я кого-то победил, знаете, там, обманул, обхитрил, там, выиграл в конкуренции. И тоже так себя чувствую, бодрость, знаете, такой крутой. Это счастье от омовения с длинной мочой, не глубоко. Потому что даже приобрети много каких-то желанных вещей таким путем, я не чувствую удовлетворения. Мне все равно этого мало. Я все равно чувствую раздражение. Пока не начну чувствовать что-то более глубокое. Мы даже должны почувствовать позитивно свою смерть. Это наука. Как писал Горький Максим, любовь побеждает смерть. Пришел к этому выводу, и Сталин был восхищен этим произведением «Девушка из моря». Это последнее. Потрясающе. Любовь побеждает смерть. Как глубоко это чувство. А как чувствовал Достоевский? Мы читаем книги поразительно. Он все чувствовал. Что думал мужчина, что женщина. В разных обстоятельствах. Они пишут так. Современный биограф. Он любое мировое зло Достоевский чувствовал, воспринимал, как оскорбление в свой личный адрес. Вот так он же. Оголенный как мир. Он чувствовал, потом писал, ощущал, не выдумывал. И вот религия, конечно, должна быть выдуманная. Если мы говорим, что такое религия, в позитивном смысле слова, не дай Бог, я говорю все это слово, потому что оно фанатизм людей может вернуть, там сектантство может вернуть, то что угодно, вражду другим религиям типа веры. Религия – это способность чувствовать эти четыре всего характеристики в религии. Это в древних религиях, до конфессиональных вещей. Религия – это первое – чистота. Второе – милосердие. Аскетизм и правдивость. Вот и все. Вот он и религия. А как называется она? Не важно. Это может быть ислам, это может быть христианство, это может быть еще что-то. Вот эти четыре вещи, если человек обладает четырьмя этими качествами, это духовный человек. Он может чувствовать, когда он правдив, милосерден, чист и аскетичен. Чувствует, становится чистым. Он может чувствовать жизнь. Понимать, ощущать его смысл. Не понимать, а ощущать смысл жизни. Как, если человек чувствует запах, ветер доносит. Он по запаху говорит, о, розы. Он не видит розы. Но знает, где-то здесь розы. Или ночные фиалки. Он идет и точно, видите, по запаху говорит. Это чувство. Можем чувствовать присутствие божественной энергии, божественного разума. Это великое достижение. Если вы достигаете этого ощущения, вы избавляетесь от всех страхов. Страх становится неуместен. Страх боится божественного разума, говорится. Он сам боится этой энергии. То есть, другими словами говоря, философски, когда мы достигаем осознания вечности. Чего боится? Если достигаем осознания, не просто бы теоретически слышать, да, вечность есть, конечно, есть как категория философская, понятно, каждому человеку разуму. Вечность существует. А где она существует в моих чувствах, в моей жизни? Я пользуюсь вообще этим чувством вечности. А вот не чувствую вечность. Но скажите, человек страдает, ему нужна эта вечность? Вечность страдать? Нет. Пусть все кончится. Молюсь, что все это кончится, что вся жизнь просто кончится, все, потому что страдания, 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 страдания. Но когда вы на самом деле счастливы, вы понимаете, что такое вечность. Никогда не кончится, вот это и должно быть, вот это вот сознание вечности. Это религия. Дает нам возможность что-то понять философски, как утверждение, да, какое-то, на веру, а потом почувствовать. Познать и полюбить. Познать и полюбить. Как узнать? Просто прочитать, просто услышать, а потом почувствовать. А наука, наука, сегодня, о котором мы говорим, наука, это сухие умозаключения, они из жизни. Тихо вы. Вы не почувствуете. Я вам сейчас скажу, что человек подошел к обезьяне. Вы чувствуете, как это? Как вы с обезьяной. Представьте, вы были обезьяны. Нет, вы никогда не были обезьяны. Наши предки были обезьяны. Я-то не был, да? Но я же тоже, получается, должен как-то связан с обезьянами. Есть какая-то связь с обезьянами до сих пор? Что-то, что-то общее есть? Они находят ее в воде. Находят ее в воде. Есть много общего, говорят. Ну, лично я не согласен. У меня ничего общего с обезьянами пока еще. Тогда они говорят, с крысой. С крысой еще больше общего, чем с обезьянами. По ДНК. ДНК 80% совпадений, это максимум. Вот крыса и человек оказывается одно и то же. Чувствуете связь? Ну что ж, вы не чувствуете? Может, даже с крысой себя как-то соединить, с обезьянами. Вот это современная наука. Она логически доказывает, а почувствовать, но это не может. Сухо. И тут есть недостаток того и другого. Тогда ученые, которые создают какую-то науку сухими размышлениями, их образ жизни становится ненаучным. А как вы такой наукой будете наслаждаться жизнью? Вы не чувствуете? Поэтому вы наслаждаетесь просто чувством. Гедонизм. То есть материалистическая наука, она предлагает нам гедонистический образ жизни. Еда, сон, совокупление, оборона. Это гедонизм. Причем изысканно не просто есть, а развлекаться пищей. Ну, в какие-то условия, в какой-то посуде, какие-то там блюда, знаете, там есть такая английская семья была. В Лондоне, в Великобритании, миллиардеры, их быт показывали. Вот стол примерно, я помню, был, наверное, метров 15 в длину, семья из 3-4 человек. Это их отдельный стол. Завтрак, обед, ужин, они приходят туда. И на этом столе каждый день все блюда, которые люди едят в мире. Там устрицы, лягушки французские. Жареные гусеницы африканские, и вегетарианские, и все остальное. То есть все, что люди едят в мире, все блюда там, ну, всякое случае, так не заказывают. И вот они просто ходят и смотрят, так что мы еще не пробовали. Выбирают что-то, садятся и пойдут уже. То есть человек превращает принцип еды в развлечение. Секс. Если животные это исключительно делают для сочетания, какие-то периоды определенные, циклы, то человек это может в любое время возбудить ум, вспомнив воображение что-то, или прочитав что-то, или слова использовать какие-то образы, возбудить ум, чувства и вступить в любое время к сексуальности. И развлекается для чувств, пока чувство не близится. Оборона. Там кикбоксинг, там, не знаю, там. И без правил, и смотрим туда, все это уважает наши знакомые, это все развлекает развлечение. Гладиаторские бои, это все было. Это дело человека. В мире никто этого не делает, это же существо. Это делает ум человеческий. Он создает эти все. Почему? Потому что не может почувствовать знания, так он наслаждается невежеством, гениталиями, языком, желудком, изыском. И думает при этом, что он превосходит животных. У убивая их плоть, борьбой с возможной, поедая их. Думаешь, что он превзошел все живые существа, а он здесь царь, повелитель, Бог. Там представление ума выше его стадия, иллюзия это осознавать себя, мнить себя Богом. Это высшее проявление какого-то материализма. Или эгоизма, или эгоцентризма, но это же. Кульминация. Вот к этому стремятся вот материалистичные люди при помощи науки. И наука, конечно, в итоге с философией скатывается до технологии, чтобы давать какие-то удобства нам. Мы пользуемся айфонами сегодня, электроприборов очень много, которые готовы нам постирать, что-то еще сделать, отогреть пищу, или даже приготовить что-то очень быстро, может, там все, автоматы. Это нам наука предлагает, и мы говорим, как хорошо. Но настоящая наука, говорится, она решает не такие проблемы, не бытовые проблемы, а глобальные проблемы. Рождение, старость, болезнь, смерть, вот проблемы. Это все говорили древние. И когда они говорили об этом, они бесстрашно обсуждали. Они закрывали уши на какие-то вещи. Потому что все это нужно правильно осмыслить. И жизнь, и рождение есть предназначение. У каждого человека есть свое предназначение. У каждого человека здесь сидящие люди. У животных тоже есть предназначение. У растений есть предназначение. У них есть свойства. Но им не нужно об этом знать. Нет необходимости знать, кто-то другой знает об этом. В этом творении все известно кому-то. Свойства каждого существа известны, потому что все в единство нужно в гармонию связать. Это уже связано. Гармония означает знание. Невежество значит хаос. Значит, есть какое-то знание, связывающее все в гармонию. Но деревья не знают об этом, насекомые не знают об этом, собаки, кошки не знают об этом, но они следуют своей природе, не нарушая гармонии, неосознанно, безгрешно. Собака пришла на красный свет, ее не штрафует полицейский. А почему так неравенство? Человек оштрафует, а собака не штрафует. Она что же нарушила руку? Нет. Она в невежестве. Она не может нарушить руку. Она подчинена руку. У нее инстинкты, она не может за пределы инстинкта выйти. А человек нужен. Итак, человеку дан разум. Для того, чтобы стать бесстрашным, дан разум. И сначала первое, что он видит, что мир полон неожиданности, опасности. Все может быть в этом мире. Он приобретает этот опыт, а выводит быстро. Особенно, когда тело его старее и слабее, он становится осторожным, очень осторожным человеком. Во всем. Во всех отношениях. И вообще не с молодыми людьми осторожны, они молодые, вспыльчивые, категоричные, с ними отношения испортишь, потом их станут врагами, он мудрый. Не надо только отношения сделать. Нужно по-доброму. Потому что потом это всю жизнь не помнит, понимаете? Сейчас скажешь, сделаешь, что всю жизнь запомнит ребенок. Если ты вот зло проявишь ребенку сыну, он запомнит это, кстати говоря. Ты смотри, ты же родитель. Ты же можешь врагом стать ребенком. И они это все видели. А там, смотрите, что произошло. Ребенок утонул. Понимаете, что бывает? Бабушка мне так и говорит. Мои старшие говорили, мать, тетя. Да ты всегда вот думаешь про какую-то ерунду. Ничего страшного, пусть все улетит, пусть идет на озеро. Нет! Какое озеро? Вот там, знаете, недавно ребенок утонул в этом озере. Не пущу туда. Вот прямо это вот такое действие лечится. Потому что это все может быть. Мы сбегали с дома, поэтому никому не говорили куда, просто время отгорели и на улицу. И там было такое красивое озеро, знаете, небольшое. Там плавали, ныряли. Там очень сильно травма. Сильно травма там. На дне был такой, знаете, какой-то металлический опыт, такой занозой металлический, острый. Я себе пробил ногу. А до города километров 5, ну 4 лет. Я думал, И смотрю, мы отлично встречи. А откуда узнал? Почувствовал. Да, все это может быть. И нам нужно, чтобы кто-то как бы нас оберегал, чтобы чувствовал, понимал наше будущее, идет гадалок, как астролог. А все это хорошо, что я смотрю, какое. Честно скажи. Я тебя замучу. Замуж уже нет, нормально все. Что, деньги будут? И вам ни одна гадалка не покажет истину, что ваша жизнь жизни у всех заканчивается. Вы все знаете, вы знаете. Заканчивается. Чувствуете? Не боитесь, нет? Сейчас ничего не боитесь, потому что вы люди. Да, это же просто шоу, это сцена, это просто концерт. Что тут бояться? Нет, и на конкретный год люди умирают, я видел. Ну, сегодня такая тема, я не знаю, я смертно собирался говорить. Мне интересна жизнь, поэтому я в смерть не верю. Когда-то я очень боялся. Очень боялся. Это было юношество, детство, у меня страхи были ночные постоянно. Это был ад для меня. Ночь, перед сном, когда я ложусь, укладываюсь, свет выключается, это был для меня начался ад. Я клал голову на подушку и там слышу, как сердце бьется, и все. Я уже какой-то. Но вдруг оно становится. Оказывается, я живу, пока сердце бьется. Вот я услышал, он бьется. А вдруг? Да, всякое может быть. Вот эта мысль, и все, и невозможно. Ну как-то засыпал, под ужин все это проходило. Но каждый вечер та же самая история. И мне уже там было лет 25, и все. Я уже стыдно, понимаете? В секрете держу, я никому не расскажу, что у него такие страхи там. Перед смертью какая-то должна внезапно прийти. Внезапно. Да, через смерть, но проблема в том, что внезапно помните другое смерть. Так, это же правда. И в какой-то момент, и, видимо, из этого страха, может, еще как-то, я подумал теоретически, как мыслитель, как философ, как ученый. Мне помогла наука, логика. Если жизнь – это различное взаимодействие энергии, значит, и мысль – это тоже энергия. И поступок – тоже энергия. И прожитая жизнь – это тоже энергия. А куда эта энергия девается после смерти? Она же не может исчезнуть. Закон сохранения энергии существует. Вот так. А нет ли жизни после смерти? И что-то должно остаться. Возможно, то, что мы слышали тогда в молоде, немножко правильно. Мы продолжаем существовать. И я стал разговаривать его с друзьями. Ночные были у нас споры, разговоры. До 6 утра я ходил из Советского Союза буквально. Нам очень нравится эти темы. Я чувствую, что у меня как-то начинаю новую жизнь какую-то, знаете. Мне так отмахаю. И однажды, уже позже, 25 лет, в Петербурге, я поделился с соседями по квартире в коммунале. Мы там жили какое-то время с женой. Я так же начал осторожно, потому что не все любили говорить о смерти, то есть о жизни после смерти, это были советские времена. Это была форма шизофрении, буквально церковь. Человек начинает думать такими категориями. Поэтому я столкнулся с несколькими такими случаями, было осторожно. Но там соседи были очень открыты, все курсы молодые, на любые темы, но проблем я выложил соседом. Что я верю в жизнь после смерти. Я всегда задумался и сказал, я не верю. Но ты веришь, сказал. Мне это тоже понравилось, что кто-то вот верит в это, кто-то не верит, что вот кто-то верит, это ему тоже как-то приглянулось. А там его жена послушала разговор. Скривила взгляд, и так как это знает каждый наркоман. Это был фокус. такой наркоман? Почему наркоман? Почему тут наркоман? Так наркоманы не выходят из тела очень часто. То, что на воду писали, это клиническая смерть, да, наркоман. Вкалывался, героиня не полетела из тела. Все. Они где сквозь стены, у них время по-другому измеряется у многих. Я вспомнил, наркоман не рассказывал, говорю, слушай, а что за число, что там наркотики? Это иллюзии, там вы видите что-то настоящее. То, что просто человек не видит. Она говорит, ну, не знаю, но однажды, говорит, я вот принял наркотик, говорит, и зашел, говорит, в туалет помыть руки. А там друзья остались в комнате. Вот, ждали, там мы приняли дозу, так, все расслабились, все хорошо. Я помыл руки, присел, говорит, так, на раковину и просидел 10 лет. Я говорю, 10 лет. 10 лет. Я просидел 10 лет. Хорошо, потом. Потом пошел с друзьями встречаться. Захожу и на все смотрю. 10 лет не виделись. То есть измерение времени не стихло, знаете? Я подумал, может быть, это ну, сознание, там, ум, чувство, да, я мыслил как ученый пытался понять это все. И тут вот эта женщина говорит, что наркоманы, они все имеют этот опыт. Я говорю, а, только наркоманы, вот это, обычный человек может такой опыт получить? Я же не хочу быть наркоманом. Она говорит, можешь? Я сейчас тебе книжку принесу, которую вы можете выйти из тела. Знаете, у меня аж не жить. Забуду дыхание столько. Ничего себе. Петербург. Книжки такие даже есть. Она выносит мне книжку, а тетрадь разрубленную на три части, вот так, порванную. Открыть мать провала, когда увидела, посмотрела, что там. Провала, как на лице, подумала, с мусорки взяла, как и спрятала. Вот как читает. 1914 года издание. 1412, что такое, дореволюционное издание. И тут я вспоминаю, писатели писали об этом, Гоголь, Олеша, Джек Лондон. Они это использовали как литературный сюжет, а оказывается, то есть люди знали об этом. Потом в стране как знали, что есть это для старого путешествия, я стал заниматься этим. Я вас не приглашаю в старое путешествие ждите. Ни в коем случае туда не ходите. Просто тогда я шел глупым, молодым, и у меня не было выхода другого. Просто не было выхода. Мне нужно было убедиться теперь, почувствовать тот мир после смерти, иначе я думаю, это не будет научно, это просто сухая логика, мало этого. Нужна религия, ощущение, восприятие. Все, что мы с вами воспринимаем непосредственно, и есть начало познания уже. А все, что мы выдумываем, нет. И вот нужно воспринять. Так что задумался, предложил, кажется так, давай теперь посмотрим, потрогаем, понюхаем, почувствуем. А я в этой книжке стал практиковать те упражнения, которые гарантировали, обещали, что ты выйдешь из тела в тонком теле, и вот если сделаешь так, так, в течение месяца, нужно практиковать минимум каждый день. Некоторые упражнения медитативные, И еще до того, как я вышел из тела, я уже стал чувствовать, что упражнения работают. Например, я стал видеть человека, который должен выйти из-за угла, за 5 секунд раньше, чем появился сам человек. Сначала на него не обратил внимания, потом понял, что позже, что такое. Я говорю, что это раньше не появился, а потом уже появляется. То есть какие-то тонкие земли перестали. Я сначала обрадовался этому, потому что это полный глупец. О, психи развиваются, о, то, что надо практиковать эту вещь. Я не понимал, куда это ведет, конечно же. И почему люди рвут на части этой книги. Ведь там мир не для меня предназначен, понимаете? Там уже есть хозяева. А не только раз там уже будет. Будьте осторожны с тонким миром. В конце концов, через месяц я решил полететь в космос. На другую планету, там я уже рассчитывал, да? Посмотрю, конечно, сразу Луну, первое, что я предложу. Если там жизнь в пределе. Ну, я вообще куда захочу. В тонком теле я понимал, что нужно свободно путешествовать в пространстве. Так мне казалось, знаете, такая вот романтика. Но там также описывается в книге, что в это время, когда вы будете практиковать выход, вы должны убрать все металлические природные предметы из комнаты. Острые, режущие. Никто, и особенно животные, не должны войти туда. Нужно только один. И если вы почувствуете страх непреодолимый и не сможете совершить этот акт, то второго шанса у вас не будет. Только одна попытка. Если вас страх остановит, все. То есть я очень известно того, что все бояться не буду. Ну что, нас не отойдут. Но я добьюсь своего и посмотрю, что там за мир. Мне важно было, как я понимаю сейчас, именно обрести бесстрашие, что я живу в страхе смерти. Меня это толкнуло к противостоянию. Я все сделал как необходимо. Все как необходимо. Я вызвал потом в конце концов провал, как воздушную яму. Это последнее, что я говорил. И никуда не мешал. Вы можете представить, что я почувствовал. Как будто начал заходить. Знаете, что-то было такое новое. Нет. Вторая попытка была еще хуже, и я полностью был разбит. Помню, я потерял единственный шанс. Все у меня было, понимаете, потерял единственный шанс. Мне надо понять, что там жить после, иначе как вот что тут делать, дети наши люди. Просто вот жить, работать, там, не знаю, есть, я не знаю, я не понимаю. Меня дрожь по утрам била, это типа, что будет жить, работать, есть, там, ходить. Смысл какой-то должен быть. И я расстроенный, лежал на этой кушетке, расслабился. Полностью расстроен. Депрессия, накатила мне такая волна, такая отчаяние, такая, знаете, неудача в жизни. И что случилось? Вдруг я посмотрел вверх, чуть-чуть в окно, там кусочек неба из двора колодца питерского. Я никогда не верил в Бога. Никогда не молился. Я верил в какой-то разум. Я обратился к этому разуму. Если ты есть, если существуешь, а я понимаю, что ты должен это делать. Помоги мне. Я оказался слабым человеком, что делать. Не могу я. И как-то я успокоился после этого и стал засыпать. И тут начался целый процесс. Жуткий процесс. Жуткий. Тело стало вибрировать. От макушки до пят. Я стал разжевать пулыбанные частички. Я хотел встать, тело было пролезло. Чем больше пытался сделать какое-то движение, тем страшнее не становилось. Меня страшно, что парализовало. 20 минут примерно пытки. Мокрая была подушка, просто все было мокрое. С меня все просто лилось. Это была мокрая пытка. И в какой-то момент эта вибрация, которая меня так мучила, как бор машины, этот зуб между... Кошмар. Прямо по нервам, понимаете, там что не сделаешь. И сначала я сопротивлялся, и боролся, и ждал, когда кончится, и все, так, знаете, пытался внутренней энергией сопротивляться, другой стать. А потом я понял, что либо я сейчас потеряю сознание, либо умираю. То есть все, я расслабился, и вот тут... Что случилось? Вибрация стала очень приятной, вдруг, легкой. Вызывающее такое чувство счастья. И я вздохнул. От этого вдоха тело приподнялось, как в ванной воде. С выдохом стало снова опускаться. Почти невесомо. Почти без воды. Открываю глаза. Глаза, как в раннем мире. Легкие, какие-то странные. И в этой маленькой комнате такое пространство. Дует ветра. И вижу каждую морщинку на шторах, каждую пылинку на обоях, острота, зрение. Я понял, что я вышел из тела. Как только это понял, я поднялся именно такого стрелять. Первое, что я хотел сделать, посмотреть, что там осталось внизу. Я тоже. Хотя я уже там, я думал, я там. Я повернулся и увидел неприятное зрелище. Не буду описывать. На самом деле тело было измученное какое-то, некрасивое, и этот плод мне не нравится. И я подумал, куда пойти, так, куда фигуров пойти? На другую планету. И как прямо только мысль мне шел. Видишь, сможешь посмотреть. Я пошел сквозь стену. Там оказались какие-то металлические штыри. Все-таки мне удалось выйти во двор. И это было страшно. Это страх был снова вогнал в тело. Причем как робот, знаете, как тут шлепнули меня так. Это был первый опыт, что есть жизнь, существование вне тела. Могу тело было очень хорошо сейчас, все чуть-чуть. После этого повторялся многократно, но это уже было страшно. Оказалось, он очень силен и очень неблагоприятно для моей жизни. То есть я уже начал сходить с ума фактически. Я стал путать реальность. Я понимал, что я мог пойти в тонкую реальность, просто на улице по дороге выйти, посмотреть на воду, да, фонтан текущий, и выйти из себя просто. Я не мог уже контролировать эту ситуацию. Эти существа, они приближались, один вид которых просто привел меня в такой ужас. Просто вид. Сколько там было нечистоты, Боже мой. Но некоторые моменты были удивительны, конечно. Когда я видел облака, приносил к облакам, это были такие, знаете, зарядные устройства на самом деле в облаках. Это не просто пар. Это плотное зарядное устройство. Там можно сидеть, все в таком теле. То есть все так и мир по-другому выглядит. Я соседу рассказал об этом. Он вышел, я понял, что у меня какой-то опыт появился. Я ему сказал, слушай, так ты можешь сквозь стены ходить теперь? Ну, в том конце летает. Проблема, оно более плотное. А можешь в магазин зайти, кассу взять? Я думаю, боже мой! Как же вести с людьми вообще? Там нет таких мыслей даже. Там нет таких ценностей. Это здесь дядя, а там... Вы не знаете, что это такое вообще. Абсолютно пустое место. Поэтому мы ждем эти деньги, получается, здесь. Вот тут мы эти понятия для нас придуманы нами. Понятия очень важные. А там они не существуют. Это просто пустое место. Вы спросите, что же меня спасло? Меня бы не спасло ничто. Меня спасла духовная практика. Когда я встретил уже настоящий духовный людей, мне сказали, не надо выходить из тела. Это само Бога, не надо бегать туда. Бог тебе дал вот это тело для любой цели. Ты должен знать, что именно в человеческом теле ты сможешь познать все необходимое. Не там. Там невозможно познать. Там нет даже запахов и вкусов. Там не будет полноты твоих чувств. Ты не сможешь понять Бога по-настоящему. Бога должен понять по запаху, по вкусу. Зрительно, всеми фибрами, умом, всеми чувствами, полностью. Вот это и знание разное. Не так, что что-то услышал, все знаю. Что-то понюхал, есть опыт. Да Боже мой. Когда я впервые поехал в паломничество в Индию, мне было лет за 30. Я получил такой опыт. Я был пошламлен, потому что просто, когда мы там ели пищу, оказалось, что я не знаю многих вкусов, никогда не знал, что диапазон восприятия вкусов гораздо больше, чем я имел в опыте в своей жизни. А мне казалось, уже все попробовал. Там были такие вкусы, которые я не мог даже представить. Оказывается, там 6 вкусов есть, да, и вяжущие, и острые, и кислые, и соленые, и сладкие, и нейтральные. Вы видели? И вы еще можете эти вещи. Искусство, это целое искусство, оказывается. Там 22 блюда на праздничный пирог, 22 блюда на вашей палитре в бананном листе. И вы еще эту палитру можете смешивать, понимаете, это фантастика, что там было. Вы просто принимаете пищу и чувствуете, что у вас все фибры открываются для восприятия жизни. А что я хочу, чтобы все все выключаются. Потому что они, когда не включаются, не транслируются, как будто нет, понимаете? И вот человеческое тело дает возможность включить тонкие чувства через разум. У животных нет такого тонкого разума, у них нет тонкой любви. Вкус есть примитивный какой-то, да? Вообще, при истоке кто еще готовил? Как подали? Это все имеет значение. Если с любовью готовят, с любовью подают, здоровье появляется, энергия появляется. Много таких энергий, которые действуют на нас, и мы не знаем о них. Мы как бы живем интуитивно или неосознанно. Это нужно познавать. Вот это искусство жизни. И когда приходит смерть, она не набирает ваши чувства. Она набирает органы чувств и объекты чувств, на которых вы тренировались. Потом возвращаете тренажер обратно, но не нужен больше. Тело — это просто тренажер. Оно нам никогда не принадлежало и никому не принадлежит. Это часть материальной природы, которую мы оставили. Но в этом теле мы учились чувствовать, любить, понимать, изучать, запоминать. Запоминать в сердце. Не информацию. Это информация уже в другом измерении, ее там нет. Другая информация нужна. Это так же, как вы поезжаете из России, скажем, поедете в Индию. Там уже по-другому все устроено. Другой язык, другой климат. Вам нужно учиться заново все. Смерть подобна этому. Ты переселяешь в совершенно другое измерение. Там другая жизнь. И рубли там не идут. Вот чужой проект. Можете заработать миллионы долларов в этой жизни в рублях. Много. А в следующую жизнь не возьмете их. Вы даете потом психологу, он делает регрессию. Вот так, ты же миллиардер. О, пойду-ка я получу свои деньги. Да никто мне не даст. Сейчас полицию вызовут, кто такой вообще. Так это же я заработал. Иди отсюда. Сумасшедший. Вот и все. Если даже вы пойдете к родственникам с прошлой жизни, вас тоже выгонят. Ты сейчас вмешиваешься в нашу личную жизнь. Кто ты такой вообще? Я же твой папа. Сумасшедший какой-то, гоните вас. Угроза нашей личной жизни. А как жизнь устроена, да? А что же мы берем с собой? А оказывается, берем вот эту развитую память сердца. Она не разрушена будет. Что должен делать человек в следующей жизни? Память сердца. Потому что реинкарнировать нужно куда угодно. Если мы теряем память сердца, это животная жизнь. У них нет памяти сердца. Как вообще жить? То есть можно опуститься на этот уровень сознания. Там вся тысяча форма жизни нас ожидает. Но если мы развиваем память сердца духовное, вплоть до вспоминаем Бога в сердце, о, знаете, как есть, какое есть тело, предназначено для этой деятельности. Мы сейчас получили тело, а есть еще лучше. И смысл в том, чтобы продвигаться таким путем. Лучше становиться внутренним миром, потому что он причина нашего будущего. Тонкая причина, матрица. Это как измерить человека, да, вот параметры это. Крупная клетка, талия, все остальное, бедра. И по этой матрице шлют потом одежду. Точно совпадать с этим. Просто берете записку, пишете все эти параметры, отдаете портному. И он сам пишет. Вот по этой матрице. Костюм. Точно. Мерите. Подожди, как получилось так? А вот по этих цифрах. Вот эта тонкая матрица хранится в нашем тонком теле. Если вы достигаете духовного сознания, тонкое тело ваше растворяется, оно не существует, оно тоже материально. Вас формируется в духовное тело. В вечности уже. В той среде, в том измерении, о котором мы никогда не думали в этой жизни. Никогда не думали. Мы думали только о временных вещах. И боялись за них, потому что не временные. И за свою жизнь боялись, потому что она временная. За свой малый голос переживает, что он тоже временный. И за деньги переживает, что он временный. И как только он получает вечные ценности в сердце, он сразу успокаивается. Оказывается, нам не нужно слишком заботиться о себе. Столько энергии мировой, которая поддерживает всю звезда, неужели не поддерживает меня самого? Мы говорим, друг, враг, нужно добиваться, не так или нет. Это только для тех, кто здесь решил самоутвердить себя на других. Вот для него есть добро, зло, друзья, враги, вот такое понимание жизни. Это измерение, мерность такая. Тот, кто достиг этого уровня, он над животным, да, он входит в человеческое общество для борьбы. Чтобы культивировать в себе знания, ситхи, способности, там, не знаю, организации, создавать, добиваться, страсти. Но тогда на этом уровне человек познает добро и зло, тоже признал. Что есть силы противоположствующие его цели, есть помогающие его цели. Он будет делить людей, лидировать. Потому что он должен утвердиться самому. А другим тоже нужно утвердиться. Поэтому мы должны как-то скомпоноваться, понимаете, в какие-то сообщества, близкие по цели, потому что другие не разделяют интересы. Есть конкуренты. Потом мы еще близкие Богу настроения, это разделяет мои цели, и я останусь либо я останусь лидером для этих людей, либо они за каким-то лидером, но мы должны быть вместе, потому что борьба серьезная. В одиночку не победить. И вот в этом хаосе человек постигает страдание больше. Начинает понимать, страдание больше не будет. Как же делать мир вообще? Мы уже устали от страдания. Это тип болезни от разводов, сейчас мы жизнь устроены. От того, что ждали, знаем, что завтра будет в мире. У нас много переживаний, начинается спрашивать, а какая-то жизнь есть еще вообще? Можно как-то жить по-другому, лучше? Мы уже понимаем, что деньги на счастье не принесут. И обещания какие-то, и фантазии, и грезы не принесут. Нужно точно понимать, что мы делаем. И жизнь коротка начинает понимать, годы идут. А так как мы до сих пор не построили, поколение за поколением, а хотели создать общество прекрасное. И сейчас хотим, но уже откровенно не знаем, как мы делаем. Спросите. Говорит, давайте концепцию вместе прорабатывать. Мы не знаем. Вы, через столько лет попыток, мы не знаем. Мы пробовали так, так, теперь мы не знаем. Давайте вместе подумаем. Ну давайте подумаем вместе. Хорошо предложение. Какая же будет цель нашей жизни и к чему мы придем? Сейчас ситуация такая, что нужно думать уже об этом. Знаете, мы не знаем, что будет это сейчас мировой период. Серьезная ситуация. Недоразвлечение скоро на выходе. Мир меняется. Серьезное дело. И когда мир меняется, он становится в фазе такой неустойчивой. Это момент решающий. Он может быть либо в плохую сторону пойти, уже окончательно, либо в очень хорошую. Мы хотим второе. Для этого нужно знать. И обсуждение истины. Не мнение, поймите, не мнение. Мнения могут быть любые, неважно какие мнения, сколько людей, столько мнений, истина одна. Любое мнение нужно соизмерять с истиной, вот тогда мы научимся. У вас такое мнение? Хорошо, это ваше убеждение. Но соизмеряйте с истиной. А если нам скажут, насколько это мнение полезно для всех? Для тебя это важно, хорошо. А для всех это также важно? То, что ты предлагаешь. Выясняется, нет. Только для меня, для какого-то круга людей. А для других уж нет. Нет, несоизмеримо. Развивайся дальше. Учись. Давай, развивай свой интеллект. Тонкий. А как это делать? Надо почувствовать. Один из критериев – это пища. Но с чего все начинается? Это пища. Освященная пища. Во всяком случае, моя духовная же практика началась с освященной пищи. О, когда я почувствовал. Я пришел в 1985 году в Петербурге на такую программу, подпольную. Под страхом воли не сработать, но все равно будет. И там, я помню, что-то там пели, что-то там рассказывали, читали по Бхагавад-гиту. Я думал, ничего не знаю. Я тут уже сделаю, выхожу тут. Или не понятно. Только начинаешь апы выключать. Я был закомерным тогда гордым. Гордился тем, что уже с тела вышел. Мне кажется, что я всех превзошел. Есть всех за даже с ученым разговаривают. И даже ученые люди, когда посещались, мы знаете, поэтому я себя вообще сильно. И тут просто, говорит, тут можно переродиться там, в другую форму жизни, но не очень. Еще учитесь, детский. И собрался уходить, и тут такой голос, просад, не уходите, никто сейчас будет просад, самое главное. И все сразу оживили, знаете, как это, ничего, что такое просад. Пища оказалась освященная, не знал, что она освященная. Или я стеснялся вообще есть на людях, было очень стеснительно, через эти категории. И я сидел, помню, вот в этой квартире, на диване в углу, за торшером светящимся, вот так, нашел место, где было очень хорошо. Оттуда изучал. Я палубу увидел, знаете, как такие были. А нет, тарелки все руки, тогда все сидели с тарелками, все, 20 человек. Стали раскладывать, я до сих пор помню вот, все, что там было, 36 лет. Вот сейчас я включаю, я все помню. Были те рисинки, те овощи, ту тарелку, тот торшер. Не могу забыть, не знаю почему. Рис был недоварен. Там было столько же кориандра лимонного, сколько риса. Он напустил на зубах. Нет, это аромат. В мозги куда-то проникал. Необычно, конечно. Какая чехарь, я же понимаю. И говорит, это красота. Что-то. В конце было такое блюдо особое, это было халава. Из геркулеса, хлопья. Ее готовили там, она сковороде чугунной, масло сливочное, геркулесовые хлопья, жарились с изюмом, много корицы, все было коричневым. Там была сосредина, черный перец, там куркума, там тмин, ну все там было. Одеялом, гвоздика. И затем сахаром все засыпалось. Сахар прямо там оттаял, знаете, такой был уже цветом, все это цементировалось. Когда остыла лето, туда еще съехали муки, чтобы как-то рассыпалось. Вот так и было. И потом обкапывали чем-нибудь, и такой кусок, и такой купе. А я уже на кориандре удовлетворился. Уже не стеснялся, да? Я сказал, как тепло, хорошо. Я прям вцепился в этот кусок. И кусочек отколол, скусил, и этот весь букет пошел мне куда-то в мозги внутрь. Всех люблю, знаете, всех. Ну, все понятно, так. Ну, что ж, ну, счастье, знаете, ни слова, ни всего. Я только что критиковал, хотел уходить вообще, мне ничего не понравилось. И тут какой-то кусочек стеклянного сахара. И вдруг такое счастье, ну, это торт ароматики могут быть. Ну, пищи не бывает такой. Вообще пища не придала большого значения. А я уже смелён, вы понимаете, уже под этим делом, значит, я как бы фалили. Я говорю, а можно посмотреть того, кто готовит? Ну, сейчас я могу посмотреть, я сейчас включить кухню. И такой с кухни молочек такой, знаете, такой чистый, такой светлый. Я, вам понравилось? Я смотрю, не видно дети вообще. Думаю, а можно посмотреть? Я спрашиваю, как вы это делаете? Думаю, сейчас он скатуется тоже. Подложим мелочи. Он еще больше жаловался. Я вас уже прошу. Будем вместе готовить. Я вам все покажу. Скажу, ничего себе, ребята. Он если не остался, он не оставил, все, я пошел. Через месяц мы с ним встретились. Я пошел готовить. Потому что этот кусок халавы принес всю жизнь мне Богу. Знаете, с тем видом, тот наркоман после 10 лет его сюда. С таким многодушным кусок обгрызанный таблетки. Принес с этой встречи и голос «Ешь!». Она на меня посмотрела холодным взглядом, так, знаете, взяла и уже на голову выпустила. Я думаю, человек вообще ноль, ничего не понимает. Ничего не чувствует вообще. И я пошел на встречу. У меня была борода, длинные волосы, ну, тоже, понимаете, в Петербурге, выходившие из тела. Я знал, что это пришло. Он на меня посмотрел так, как это был светлый одежды весь, почему-то, босиком. Но я не обратил внимания, ну, дома. Я говорю, тебе нужно на кухню, но для этого нужно закрыть все волосы. Если волос попадет на стол, там, кухонный или в пищу, то все пропадет, да. Весь труд надо скрыть. Он взял какой-то там платок. Так, я замотал его. Носки снимаем, ноги мои диваны, вот, руки мои, и пойдем на кухню. Я думаю, интересно. Все, я сделал все, как он хотел. Я начал все проверить до конца. Иду до конца. Пошли на кухню, и он мне поручил, я как буду готовить на огне, потому что у меня есть посвящение, меньше кармы. А готовим будем для Бога. Ну ладно, ладно, хорошо. Важно, ты знаешь, что это подсыпаешь кто-то. А вот тебе ступка такая была, медная ступка, по-моему, это была с таким пестиком, который медный. Будешь по специи. Он мне показывал специи, у него было дома специи. В те времена, не знаю, где ты стал, даже был кухума в коленях. А сатикита была в кристаллах, представьте себе, это в советские времена, где он брал, закатка была. И тмин, и фетрик там был, и другие специи, и кориандр, конечно же, был тоже. Я начал, как аптеки вообще, все. Он говорит, нет, нужно еще лучше, еще меньше. Я объяснял значение каждой специи. Это сафрит, это замена лука, чеснока, плавности. Куркума очищает кровь. И будет газ, если все, черный перец, если все это правильно сочетать. А красный перец нужно сначала в топленое масло обжарить, иначе нужно сжечь слизистую. А так он разжигает такое пищеварение, когда его немножко обжаривают, разбивают в топленое масло. Все знал. Да нет, это значит, просто что такое. Я кухню не изучал. А тут такая наука вообще удивительная. И я так все это делал. Он говорит, главное, не смотри на пищу, которую вы готовите, не пытайся ее пробовать или нюхать, оценивать. Мы готовим не для себя. Это было. Ну, как это? Ну, запах под носом пойдет, что же у тебя? Я не знаю. Ну, вот первое было открытие, когда запахи попадали все-таки в нос, у меня не было наслаждения или оценки. Это было впервые в моей жизни. Я как будто отделился от запаха. Мне не было желания наслаждаться этим, оценивать. И я понял, что это его присутствие, влияние на него. Он контролировал чувства, это дело, это было его. Но в этом что-то есть. Никаких наркотиков я там не заметил. Все мы там делали. Рис сам же там были овощные, овощные блюда сделали. Какой-то набиток из корицы мы сделали рис. И ряженки, это было потрясающе. Да, он сварил, где-то за час, 10 примерно мы все сделали. Пошли в комнату, он говорит, сколько вам предлагать освещать пищу? Если сами мантры, так, мантры, я уже слышал это. Мантры, интересно. Вот здесь поднос, здесь есть посуда, это чистая, никто из нее никогда не ест, но мы вот это посуду. Это специально для предложения, не для понесла. Причем это все просто делать с какого-то, знаете, вот показухи, просто для этого естественно, это делать долго уже. Пришли в комнату, там были какие-то изображения, плохо помню, перед ними поставил этот поднос, взял колокольчик, и вот тут он сделал вещь, от которой мне стало плохо. Он на колени упал головой в пол. Вот это вы не берете. Я говорю, в церковь приходил, я думаю, боже мой, что с людьми там? Сидит такого, кланяются, плачут, унижаются вообще. Нас воспитывали, например, Павлика Морозова. Чтобы не на колени не стоишь ни перед кем никогда. Человек звучит гордо. Нужно знать себе цену. Стоять за себя. Нас так воспитали. Какая религия? Какие поклоны вообще? Я думал, боже, это религия что? Я думал, какая-то йога, там что-то еще. Нет, религия мне не нужна, я протестовал с тобой. А он там, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, какие-то мантры, там повторяет, там больше позвонит, и опять эйфория. Думаю, мантры. Все понял. Ну что же сразу не помню? Я же мистик так. Я же понимал, что мантра взаимодействует с чакрой. Чакры открываются, все понятно. Все. Мантра нужна. Потом, говорит, сейчас Бог поест, мы пока почитаем Бога какой-то. Я говорю, ну понятно, уже я все понял. Сели за стол. Это было что-то. конечно. И изображениями, и колокольчиками, уже все уже. Вообще, ребята, странно. Ну так вот просто. Попросишь, сразу все отключили. Ну странно. Ничего не скрывает, наоборот. Думаю, хорошо. Взял листок с мандалами, пошел домой, там жена, в полном невежестве. А я уже очищенный, понимаете? Я вышел прямо на улицу после этого, на питерскую, а там и Карл сказал мне в нос. Это такое счастье. Моя кумка просто рай какой-то. Я раньше не приносил, это просто, знаете, счастье. Я сказал мне в нос, я такое счастье, потому что что-то случилось. Я очистился от Карла полностью. Потом он сказал, что нужно всегда есть чужую пищу, не один раз. Но постоянно есть только за чужую пищу. Я подумал, что все на веки веков я уже чистил, освобожденный. Я пришел домой освобожденный. Там жена не освобожденная. И она мне посмотрела, говорит, так, я сейчас буду готовить. Платком завязывать свои волосы. Иди мою ногу. И не смотри на меня с вожделением, пожалуйста, не оскверняй кухню. Она, моему удивлению, молчала вообще. Потом он мне сказал, я пытался понять, что с тобой, поэтому. Потому что ты таким никогда не был. И она просто меня спросила так, знаете, смиренно, а что ты будешь готовить? Ты же ничего не готовишь, я же готовлю сделать, ты же не умеешь. Тут я, значит, осознал, что я готовить, ты не умею. Тут я очищенный, но я напряг ум, переживаю из-за того, мне, значит, падает лицо, я сказал, я буду жарить картошку. Я стараюсь. Ты будешь чистить, мыть, резать. А мне, да, я уже очищенный. Она не думала, это студенческое общежитие, там эти плиты, она мыла все сделала, и жарила картошку, да, так ее закрывал, что она не смотрела на меня, перемешивала, и я плохо это сделал. Как выяснилось, она была где-то вот подгорела, где-то сырая еще была, плохо перемешана, где-то вот пересоль, ну, в общем, плохо, масло было мало, в общем, плохо все. Я не знал, просто пожарил, пошел в комнату студенческую. Зашел. Так, жена говорит, ты в коридоре, подожди. Еще не все сделал. Я потом только забыл. И она не спорила, почему-то вышла. Обычно она всегда спорила, почему, что, зачем. Тут просто вышла с тихонько. Как выяснилось, потом она подошла к двери и замучилась в коридоре. Ну, смотрите, как жить, это можно пальцем подключить. И смотрели, что там, ну, как это детство. Что у него был утёс какой-то. А я, значит, боролся с нужными методами. Я сковородку поставил, значит, через изображение, о которой понятия не имел. Взял листок с мантрами, смысла понятия не имел. Взял колокольчик, и вот у меня проходил. Встать на колени. Ну, вот стою все-таки. Ну, на колени летел. Значит, мне тоже на колени лучше встать. Ну, ради эксперимента, ради науки, пойти на жертву. Нет, не могу. Ну, не могу сковородки кладать за жертву. Тогда я занимался спортивной гимнастикой, как я сказал, и не поклон, с группой грузит. Я заберусь, все. Это я могу, я контролировался, нормально. Я сгруппировался. Но я понимал внутри, что это поклон, все равно, понимаете, я бы на него очень легкий. И выяснилось, что когда я голову в пол, значит, воткнул, я не могу читать. Слишком близко получается. Но я все поправил, что я пытался разобрать, что там написано. Выяснилось, что я не понимаю, что написано. Ни значения, ни звуков, ни этих ритмов. Не смог произнести мантру типично в коме. Поэтому ничего, конечно, не почувствовал. Почувствовал просто дураком. Перед сковородкой. Встал немножко раздраженный после этого. Говорю, все, жена, заходи, будем есть, все, хватит. И с этой сковородкой мы стали есть. Ну, как я не понять. Там же ели, там же готовили. Вот, она молчит, я молчу. У нас сырая картошка. Раз, обгорели картошка. Сырая картошка. Но я ел, потому что я готовил, понимаете. И вот тут случилось нечто, о чем я хотел сказать. С Человечество в нашей духовной жизни серьезно. В сердце появилось тепло. Не какая-то эйфория, а просто тепло. Тепло наподобие какого-то внутреннего такого покоя глубокого. Не видно раньше. Как будто бы такая лампочка засветилась, и все расслабилось. Я чувствую, что тут идет у меня нежный такой голос, не звук. Ты плохо пожалеешь, дружка. Ну, у него уже нега, отвечает, ну и что? Нормально. Мне нормально. И она сядет в душу, говорит. Он уходит. Я снова ее не получаю. Опять этот опыт. Плохой дружки. И снова лампочка загорается. Опять все разливается, такая нежная, такое тепло. И снова беззвучный голос. Ты плохо пожалуй картошку. Что есть не за что? Я же ем. Нормально. А сам говорю, ну, точно плохо пожалуй. Да какая разница? Не так же важно. Мы же на такие вещи можем не обратить внимание вообще в жизни. Что важно, что не важно. Мы же можем не разобраться. Оказывается, все важно. И маленькие большие вещи, а это важно. А это не понимал вообще. Я с тебя спорил, закрыл этот голос. Я всех макар. Третий раз это встретилось то же самое. И голос сказал. Ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. Вот это меня сокрушило. Я вам честно. Вдруг я в одном времени понял. Правда. Не в картошке не было, оказывается. Хотя, оказывается, все равно было. Все, что ты делаешь, нужно делать хорошо, тепло. Как я сказал, это солнце. То есть мне стало так тяжело на сердце, потому что я чувствовал тяжесть этой правды. Потому мне 27. Но факт. Я даже не собирался ничего хорошего делать, только о себе и думал. Я думал о своей карьере, о том, что кем я должен стать, я должен пронести жизнь, беспокоился о себе, о себе, о себе, о себе. Это же надо просить родственников только о себе. Это ты женился, чтобы мне было хорошо. Просто какая-то фраза, понимаете, в сердце, глубоко. У меня комок подкатывает. У меня души просто. Я говорю, ты знаешь, кто мы сейчас сидим? Она говорит, что? Говорит, я совершенно не пищу. И то, что она мне ответила, она до конца уже. Убила, так сказать. Она сказала, я тоже хочу готовить еще на пищу. Все, вот так мы сюда ходили. С пищей. Не думайте, что это важно, что это не важно. Все, с чем мы соприкасаемся в жизни, это наша жизнь. Это все важно. Не только люди, не только жены, мужья и дети, не только деньги. Все. Даже как мы относимся к растениям, к животным, с которыми соприкасаемся, с любым существом, с погодой. Все от нас требует правильного отношения. Когда появится песня о природе, нет плохой погоды, нам нравится. Нужно благодарно принимать, мы думаем, хорошие слова, правда, как-то вот мы не забыли, как песня пробудила у меня. Хорошие слова, правда. А вот ко всему нужно так относиться. Мы скажем, ну мы уже так пытаемся, да. Но дело в том, что наши попытки пока еще незначительные, маленькие. Это так же, как на 1000 рублей не купить бриллиантовое ожерелье. Есть деньги, но бриллиант не купить. Да, мы с вами говорим, кто-то уже вегетарианец, кто-то уже начинает пищу освещать, кто-то начинает уже задумываться о смысле жизни. А у нас в обществе люди поедают плоть забитых животных набоями, ежедневно, которые истребляют. В угоду наших высокого Бога. Это тоже нужно нас узнать. Это наша социальная деятельность. Не только наше личное счастье, оно зависит от общества. От всех живых существ. Раджа называется. Раджа – это конгломерат жизни целиком, весь. Мы все зависим полностью от конгломерата жизни, как то есть как всему живому. Вот это чувство называется религией. Наука укрепляет веру, чувство укрепляет, а чувство продвигает дальше знания науку. Поэтому как бы наша цель в чем? Чтобы мы могли сделать синтез науки и религии правильным образом. Если не будет науки, религия будет сентиментальна и фанатична. Если не будет религии, люди станут холодными сердцем. Теоретизировать и станут жестокими. А как они теоретизируют? Вот что, живая сильнейшая, все понятно. Мы начинаем так жить, понимаете? Мы начинаем так жить. И бояться друг друга. Что это жить? Нужно еще больше среди людей. Что каждый друг другу тут может быть враг или обманщик. Обман на обмане может. Откуда это все? Из концепции. Побеждает сильнейший. Уничтожайте эти концепции ложки. Начинайте чувствовать. Все просто. Относитесь ко всем, как всем лучше, так же, как хотели бы, чтобы к вам относились. Все просто. Вот это и есть религия. Ко всему же он должен быть добрым. Особенно человек. Он же может помочь прогрессировать существа. Даже микроорганизмы. Это же все эволюция очередная. А мы здесь играем эту роль. Особую роль. Мудрых, любящих, которые могут дать мудрость и любовь. Никто, кроме человека, не может дать любовь и мудрость. Ни собаки, ни кошки, ни другие живые существа. Но все реагируют на любовь. И деревья, и собаки, и кошки, и птицы. И когда любовь большая, они прогрессируют вместе с человеком. Они даже разговаривают у тебя. Другие боги, животные, которые с людьми, ну просто, конечно, говорят. Почему? Под влиянием человека. Это не сказки, я свидетель. В Петербурге в то время был говорящий Сенбернар, собака. Показывали по телевидению, интервью брали его. Говорил несколько слов о смысле. На хозяйку показывали. Кто это? Мама. Дети подходят, мама, он говорит, моя мама, тоже ребенок. Все показывают, что ребенок собака говорит. Как? У человека научился. А мы здесь на мотоцикле поедет, ради человек, ему не нужен мотоцикл. Но человек хочет. Я поеду. Ему нравится. Они зависимы, они живут как дети, понимаете? Они же такой грубый зверь, но под влиянием человека они тоже удовлетворяются. И растения, и другие, все. Не надо генномодифицированную, не надо вмешиваться в другого, эти вещи нужно любить. Не надо убивать. Без необходимости, конечно. Бывает необходимость убить. Если зверь напал на вас, конечно, будет защищаться, можете убить, если агрессор скажет, хищный зверь. Это понятно. Здравомыслие. Но специально ходить, убивать зверей. Или игнорировать эту форму жизни. Это не кажется. Что, мы такие особые люди? В чем мы такие особые? Ведь все беды только от человека в этом мире. В чем это его особенность? Пока он не полюбит, не придет знания, нет у него будущего. Он враг, живет существенно в самом себе. Это вот наша судьба стала. Это и есть жизнь. Остальное просто выживание. Парнизное беспокойство и страх. Вроде так все понятно теоретически, но практика нам нужна в жизни. Практика. Практику, если ее сформулировать, скажем, ну, коротко, что такое духовная практика, это чистое, любовное, преданное служение. То, что мы с вами делаем, должно называться вот так. Это вершина религии, говорится, когда мы делаем бескорыстно, из любви. Тут тоже люди знают, что же мы должны делать полезного, что не полезно. Не любая деятельность полезна, понимаете? Я говорю, что любая деятельность должна совершаться в духе жертвы, бескорыстно. Иначе же станет карма банана. Будет узнать себя тюрьмой. Как же шапля со цветком и не может бороться. Мы создали цивилизацию, не зная, как же дальше. Но мы сами создали, теперь можно делать. Стоило создать ядерную бомбу, уже без нее не обойтись. Раньше это было. Стоило создать компьютер, без них уже не обойтись. Все связано. Вся экономическая система связана этим. Стоило создать телефоны, уже не обойтись. Все. Катастрофа будет. И дальше будем прогрессировать, с другой стороны, связаны больше и вдруг в какой-то момент нет электричества. Представляешь? Колос. Как это устроено? И просто будет свет солнца у нас, вода из реки, даже бы чисто, правда же, они отхожие какие-то, сливы. Мы начнем понимать, что вода должна быть чистая, воздух должен быть чистый, а готовить нужно на травах, не на гаде, не электричество, на травах, это лучшее было. И омовение речное, здоровье дает. И воздух чистый, полезен, оказывается, и пища небонифицированная, нам нужна экологически чистая. Вот, прости, мы вернемся снова туда. Кто мы снова оттуда? Той первостанной чистоты. Наши желания контролируем. И теоретизация. Без религии. Ведь это же элементарно ты чувствуешь, что чисто, лучше грязно. Чувствуете, это религия. Так следуйте это. Это закон. Это называется религия. Религия – это закон называется. Закон. Потому что мы чисты. А почему вы знаете, что это чисто, а создаете грязные вещи? Почему вы слушаете хорошие вещи, а потом говорите плохие вещи? Или думаете плохие вещи, зная, что есть хорошие вещи? Почему выбираете так? Потому что нет религии. Мы отвергаем религию. Авторитет закона. Хороший закон. И говорю, я сам себе авторитет, мой ум авторитет. Я. Последний слово забыл. Вот это просто. Вот это и есть смысл жизни. Научиться жить, а не уже. Научиться любить, это есть жизнь. Научиться прощать, вот она и есть жизнь. Научиться понимать, помогать, сострадать, вот она жизнь. Ненавидеть может ты, не жизнь. Демоны могут ненавидеть, при помощи ненависти могут тоже многое создать вражды. Да, прогресс может быть на зависти, очень быстрый материал. Но у тебя такая крутая машина, я тоже хочу. А у вас уже есть такое вооружение, мы сделаем больше. На страхе и на зависти тоже можно продвигаться, но это прогресс зависти. Имейте в виду, не технологии. Технологии мы с собой не возьмем, а зависть берем с тобой в следующую жизнь. В итоге прогресс зависти оказывается, а не технология. Технология – это лишь просто инструмент, оказывается. Мы с этим телефоном не возьмем никуда. Не накопленные деньги. А все, что в сердце, все у нас идет туда. В следующую жизнь. И истинная жизнь, как это, духовная жизнь тоже описывается. Она описывается как утхолока. В древних писаниях описывается измерение духовной жизни. Какие там тела? В тех телах нет физических органов, нет воздушного потока, который мы дышим, который сокращается мышцы. Нет костей, костной системы. Тело устроено совершенно по-другому. Взаимозаменяем. Вы можете видеть любую часть тела. Слышать можете любую часть тела. Все, что угодно можете делать, а границ нет. На вас не влияют законы гравитации. Или какие-то ограничительные законы, что можно, что нельзя. Когда вы обретаете тело чистой духовной любви, вам все можно. При этом вы нарушаете никакой ни одной закон. Нельзя полностью свободу. Известный регулирующий принцип свободы. Отказываемся от трудной деятельности – это усилие. Это регулирующий принцип, а получаем свободу. Материальный людей, наоборот, отказывается от закона. Думает, это свобода, это ловушка. Закон потом преследует карму нас. Мы отказываемся от закона ради свободы, но свободу не получаем. Грех подобен теленку, говорит Зевера. Теленок из тысячи коров распознает свою маму и пойдет к ней. Так же совершенный грех. Может куда угодно скрыться, он как теленок, найдет свою маму. Придет к нам. Не только грех, добродетель тоже. Обязательно это не найдется. Закон. Это религия. Это надо чувствовать. И мы это чувствуем как счастье, несчастье, как удача, неудача, везение, невезение. И не можем разобраться, что за закон такой. Как будто случается. Ничего подобного не случается. Просто много всего. Поэтому мы думаем, что случается. Не можем связать с чем-то, уже потеряли, что в прошлой жизни не помню. Да и в этой жизни долго, да? Не помню. Забыли. Забыли, что получили травму, если психолог нам говорит. Делают энергию, если у тебя в детстве травма была, как ты следишь, ты забыл про это. Вот она сейчас проявилась. Как техническое расстройство, депрессия. Все это знак, все эти вот теляты идут за нами, понимаете, это наши поступки. И какой бы мы грех не совершили против религии, против всего этого хорошего, такой вид страха получаем с этим живем. Убийца боится быть убитым. Тот, кто должен деньги, боится увидеть этого, кто одолжил ему, что он потребует денег, он скрывается, боится. Вор боится, боится. Просто вид боится и боится. А честный человек не боится. Рядом проходит, боится, чуть боится. Не совершал отмышленности вообще. Все виды страха имеют свое начало в каких-то поступках человеческих, прошлых. И отпечатывается в форме страха. Называется самскара, отпечаток. Сделал поступок и отпечаток. Любой поступок имеет свой отпечаток. Эти отпечатки нужно смыть. Это сводится от кармы. Это называется духовная практика. Когда мы начинаем делать угодные Богу вещи, означает угодные живым существам, все души. Вот это знание, это великий опыт. И, как вы сказали, первое, что будет в нашем опыте, это освященная пища. Готовить, освещать, принимать и распространять освященную пищу людям и живому. Всем. Вы видите чудеса. Видите, что собаки, которые едят освященную пищу, начнут различать людей по-другому. Не по запаху. Фактически они будут почти с вами разговаривать. Почти будут вас понимать. А это освященная пища. Кошки, собаки, они, правда, будут мало жить. Их карма быстро разрушит, как правило, они быстро тело оставляют. По каким-то причинам. Но человек живет долго, когда принимает освященную пищу. Срок его жизни уже переносится на задачу. Не с кармой, а на задачу. Что в этой жизни ты должен завершить. Вот тебе отмеряется время. Бывает, что плохая карма, но срок жизни может прерваться, независимо от задачи. Не заслуживает. Переносится на следующую жизнь. Опять нужно время тратить много. Освященная пища дает вам преимущество. Если в этой жизни вам положено было быть зарезанным, послезавтра, а сегодня вы съели просад, вы на кухне перешли палец. Или вы себе переживете, что кто-то зарезал, переживете страх. Так хорошо может быть. И вам предоставляется возможность. Раз вы начали уже это делать, пожалуйста, продолжайте. У тебя появляется время. Даже если время остается мало, вы вступите на свой духовный путь, уже обречены из-за болезни. Таких случаев тоже немало. Людей болезнь как бы вынуждает обратиться к какой-то духовной практике. Они говорят, да, можно все заставить, жить мало осталось, царь их. Есть много случаев, когда они полностью исцеляются, а бывает, что им достаточно было вот это вот полмесяца или месяца, что они достигли великих вещей. Чудеса произошли. Эта сверхсила, которая нас окружает божественно, она может нам помогать во всем делать, если мы с ней сотрудничаем. В связи с ней мы обретаем научиться. Здоровым становится. Если мы это хотим правильно использовать, нам добудется все. Все же правильно. Если неправильно использовать, не мается. Победить Бога трепле. Подали кровь, то врага не даст. Отнимается. Если мы это используем для Бога, для поблага всего, дается еще больше. И еще больше, и еще больше. Значит, чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение – это высшая деятельность. За которым есть вот эта пара духа духи сострадания. Когда мы начинаем чувствовать страдания других людей, страдать так же. Не так, что у кого-то проблемы, а мне хорошо. Кому-то хорошо, а мне поэтому плохо. Нет, пара духа духи – это уже как бы уровень святости. Великий уровень. Вся религия сводится к этому принципу, любая религия сводится к одному принципу. Пара духа духи – сострадать всем, кто испытывает страдания. Тогда мы начнем заниматься настоящей деятельностью, предназначенной для нас, называется жизнь. Я не говорю, что это будет легко. Это будет хорошо. Это будет настоящая жизнь. Итак, я думаю, что здесь я могу остановиться уже. Про картошку уже сказал. Может быть, есть вопрос? У нас есть время остается. Не сказать время. Да, можно устно спросить. Ну, полминуты на вопрос, сосредоточиться. Можно устно спросить, записку записать, как вам удобно. Даже есть микрофон у нас. До завтра.
Чудесную лекцию. Хотела бы задать вопрос. Вот вы говорите о чистом преданном служении. Да, сейчас здесь очень много людей, которые выпускаются помогать людям. Профессия психолог, психотерапевт. Как мы вот в нашей профессии могли бы совместить это? Нашу профессию и это вот чистое преданное служение. Как
психология?
Да.
Психология. Это тоже деятельность духовная. Если вы людей переводите к истине, то это, ну, как высшая духовная деятельность. Это написано в Бхагавад-гите, что тот, кто раскрывает духовную науку людям, божественную науку, становится самым дорогим человеком для Бога. И дороже никого не будет написано. А психология – это наука души. Это духовная наука изначально. И вы психолог. Вооружаете духовными знаниями. В конце края нет. Научитесь чувствовать людей, сострадать, желание помочь им, чувствовать, проникать в сердце. Если вы знаете, что вы душа, сможете понять душу другого человека. Вы можете оказать огромную помощь тысячам людей. Если вы психолог. Будьте очень верными людьми. Только никогда не связывайте людей с самим собой только. Всегда указывайте мне источник. Так. Понимаете? Вот такое. Так, если есть вопросы, то смелее нужно. Да, вот, пожалуйста.
Благочестия вот сейчас в материальном мире. И когда мы уходим в следующее измерение, мы уходим с этими наработанными ценностями в сердце, правильно? А бывает такое, что ну, я хочу подарить это кому-то. Как такой вопрос?
Если вы дарите все благочестие кому-то, это великая жертва. И вы не остаетесь с пустыми руками, рука дающая не скулевая, а приобретаете еще больше благочестия. Риск, да? Сейчас все благочестие отдам, как-то ни с чем остаюсь. Но только из сильного сострадания любви можно такое сделать. Такую же. И вы наградитесь еще больше любви чести. Тот, кто самое дорогое любит Богу, считайте самым благочестивым человеком. Если вы жизнь посвящаете ему самым благочестивым человеком, вы никогда ничего не останетесь. Именно когда вы уже вообще не думаете, а думаете больше о других, чем о себе. И чем больше мы о себе думаем, тем больше мы пострадаем.
Записки положили.
Да, не заметил. В последнее время многие старики теряют память в конце жизни, рано с чем это связано и как избежать. С одной стороны, это естественный закон старения. Разум слабеет. У разума 5 функций. Это не порог. Это не порог. Я сейчас объясню. У разума 5 функций. Память лишь одна из функций разума. Она нужна в начале, когда мы обучаемся. При помощи памяти мы обучаемся. Запоминаем уроки, задачи. Нас просят повторить, как их запомнить. Именно запомнить нужно. Это начало образования. Другая функция разума – это способность различать именно, точно знать, что правильно, что неправильно. Не относительно, а по последствиям. Какие поступки правильные, потому что последствия такие, да? А это неправильно, что последствия вот такие – это разум. Вы видите, будущее последствия появляется. Не умоцель, а разум. Это его функция. Сомнение – это функция разума. Нам говорят какие-то небылицы, я сразу не верю. Я же разумный человек, я могу обмануть. Я сомневаюсь. И поэтому разум исследует. Если вы просто отвергаете не исследуя, это неразумно. Неполное проявление разума. Сомневаюсь, но я посмотрю, что это было. Сам. Изучил, а сомнение уходит. Могу сделать правильно. Это разум. Если вы слепо что-то отвергаете, неразумно. Слепо принимаете, тоже разум. Изучаете. И главная функция разума – это способность различать. Даже когда у вас уже память разрушается, она обычно крепкая в молодые годы, а в старости она не нужна. Информация уже не нужна, потому что вы готовитесь уйти из этого мира, информация не нужна уже. Абсолютно не нужна. Нужна только способность различать. Если все различаете уже на глаз, на вкус, соприкасаясь, вам не нужна память и информация. Вы уж действуете, как человек знает. Вам нужно быть носителем информации. Нет необходимости. Но если вы не развили в старости эту способность различать, если прожили невежество, то просто называется старческим маразмом. А если развили, то эта функция разума остается с вами в старости. Хорошо все различаете. В этом случае память может быть, может не быть. Тамас означает разрушение. Разрушение. Жизнь в тамасе, разрушает наши материальные способности. Все, что мы имеем сейчас, вот эти способности в страсти, пока мы в страсти активны, еще у нас есть запас молодости, энергии, жизненной силы, мы умеем что-то делать, есть способность. Но постепенно приходится в тамас, в немощь. Все это уйдет. И тогда останется единственное достояние нашей мудрости. То есть тот разум, который умеет различать. И вот человек этот уже не прочитает курс по математике высшей, или курс по философии какой-то не прочитает. Но вы подойдете и спросите, дайте ему вопрос, он вам ответит точно. И еще будущего подскажет. Вот и все. Это называется мудрость. Это тоже есть так, то самое живое знание. А учишься при помощи памяти, при помощи каких-то вот семинаров, логических схем, хотя вот Мы недавно говорили, что раньше этого не было. Людям не нужно были эти схемы и семинары о семейной жизни, потому что они это естественно получали. В своих семьях они чувствовали. У них была эта религия, они чувствовали, что такое семья. А поскольку сегодня религия приходит упадать, наши чувства меняются, нам нужно объяснять на доске, что такое мужчина, что такое женщина, ребенок разного возраста, психология. Чувства потеряли, потому что. Так мы пытаемся восстановить нашу добрую картину. И сегодня мы видим, что это научно, можно представить, раз научно, можно принять, вот через науку теперь. Снова прийти к религии, к ощущениям. Снова вернуть это чувство семьи. Сегодня мы, да, опять, при помощи науки, но снова связать с религией, обязательно. Которую мы должны именно почувствовать. Семья — это религия. Там самые глубокие чувства. По отношению к своим детям и святой человек, смотрите. Вот она религия. Вы все эти заповеди соблюдаете в семье. Вы хотите так, чтобы в семье никто никого не обманывал, не прелюбодействовал, не крал, не завидовал. Автоматически, если даже не читали эти книги, что у вас есть разум, есть сострадание, естественно, религия проявляется. Семья — это ячейка религии, духа. Там эти высшие заповедения описаны также для того, чтобы мы применили ко всем людям. Вот и все. Масштаб. Раз. Нам еще нужно понять, что семья Бога. Вот к этому еще сводится. Заповеди. Те же самые семейные, только расширили. И самая первая заповедь из 10, если говорить, да, что Бог один. Пока мы этого не поймем, мы никогда в мире жить не сможем. Простую нужно форму понять. Первый заповедь. И будет мир. У нас в душе и в отношении. Не бывает двух, трех, четырех богов или придуманных богов. Один, какой он есть. Все, нет конфликта. У меня не разные конфликты, нет? Еще есть вопросы?
Спасибо за лекцию, Расул Геннадьевич. У меня такой вопрос. Скажите, вот очень многие люди приходят на консультацию со страхом смерти, да? Вот, и первый вопрос к вам. Вы сказали, что нужно осознавать любые события, которые происходят в жизни, да, там, особенно там страхи, какие-то там, да, неприятности, да, нужно осознавать. Осознали ли вы, почему к вам приходил страх от смерти? Первый вопрос. И что вы посоветовали людям, как психологу, да, как со страхом бороться вообще?
А как посоветовать? Тут нужно спросить профессионалов, потому что я не профессиональный психолог, специально не обучался психологии. Я сейчас основываюсь на медицинской философии. Там не выделено отдельно, скажем, по психологии. Какие приемы, да, нужно применить, чтобы вот избавиться от страха. Например, переключить внимание, советую иногда, помощи ее, другие объекты. Но главный принцип, да, куда внимание нужно переключить, на дхаву, на свой долг, исполнение долга. Это как на войне, страшно же, там пули, там бомбы, там гранаты, там смерть. Кто может в войну попадет под пулями? Никто не пойдет. Но если есть долг, вы пойдете. Любой из вас. Если долг у вас остановит, что-то надо сделать, и будет ценой, вы знаете, почему это нужно, вы пойдете. Страшно, но все равно пойдете. Так же все остальное, у матери есть долг. Она делает чудеса. Потому что есть долг, есть любовь, есть долг. Поэтому нужно осознать, в чем же мой долг, исполнять долг, это точно не долг. Сейчас люди что, они не знают, в чем их долг, где у них прибежище. Семья не прибежище, работа не прибежище. Деньги выясняются, не прибежище. Страшно жить. Мир нестабильный, кругом кризисы, не кончаются уже. Пандемия прошла, сейчас началось другие события. Вы думаете, это не влияет на психику людей? Очень сильно влияет. Но нужно понять, в чем же мой долг, кто я в этой ситуации, что я должен делать, сосредоточиться на долге. Так и станьте бесстрашными. Нет у меня такой таблетки, чтобы дать их все сгорать со страха. Только что тормозить психику я не хочу. Нужно сознание. Потом психолог это так же, как учитель духовный. А психиатр уже таблетки выдает, когда человек не может слышать. Знания получить какие-то, он не может уже нарушить координацию психическую. Тогда уже медикаменты используют. А так, пока мы еще как-то здоровы, мы сознаемся духовной практикой, это мы сознаемся. Особенно тем, кто заботится о людях, как психолог, вам, духовной практике, как крайних людей. Иначе вы запутаетесь, вы попадете в зависимость от этих людей. На вас будут влиять их проблемы, будете оскверняться их проблемы. У вас будет куча проблем. Я вижу, ты психолог с проблемами. Вам нужно духовную практику, чтобы поддерживать чистоту внутри себя постоянно. Не теряя уровень. Если бы вам остался один день жизни, что бы вы делали? Что бы вы делали в течение этого дня? Научите прожить этот ценный день. Один день, да? Дадите. Я не знал. День вас забудь, что у меня есть один. Может быть, поесть хорошо? Или во сне уснуть, во сне уйти. Так красивый вопрос. У меня там, знаете, как лица. Он красивый должен умереть, но в этом тоже. Я знаю, что смерти нет. Раз. Я также знал, есть конкретные знания, что нужно делать в день смерти. Это прямо написано. Я его рассказал. Первое, что вы должны сделать, встать и ответить.
Молиться.
Помыться. Потом молиться, да?
Картошки нажарить.
Ну, хорошее предложение. Жить хочется, да, сразу? Помыться, картошки пожарить, жить дальше. Первое, что человек должен сделать, освободиться от отринуть страх. Как? Мысленно раздайте все ваши сбережения. Вы уже физически, может быть, не можете, день остался, не можете все это, да? Все ваши сбережения вы должны раздать достойным людям. Наследство передать. Все, что у вас есть. Чувства, эмоции, ну все, сейчас тело вы оставите, все. Последнее, что у вас есть, вы сейчас оставите все. И тогда вы станете бесстрашными, у вас ничего нет, вам будет легко. Это отречение, оно необходимо. Первое нужно отринуть страх. У меня ничего не было, ничего нет в этом мире, я свободен. Смерть означает, что меня призывает Бог. Если Бога нет, да, смерть означает, что смерть мне все сейчас отберет, и это страшно. Вот два варианта. Либо страшно все терять, все подчистую, жуткое дело. Либо мы все отдаем Богу, и туда не богатство ваше, там и сердце ваше будет. Сравнивается пасть в кошке. Страшная вещь, как крыса. А для котенка радостное возвращение домой. Он не боится кошки. То есть смерть для человека, который сознает Бога, и который отвергает Бога, это разное. Разные темы. Значит, первое – страх смерти. Второе – сосредоточение ума. Я не это тело, я душа, я возвращаюсь. Да. И момент смерти, в самый момент смерти, должны либо вслух, если не можете, то мысленно звать Бога по имени. Вот и все. Это совершенство. Призвавшее Господа спасается. Все ваше сознание идет в духовную мерку. Ваша вся жизнь и сила. Все. Божий мир. Физического рождения. Нет смерти. Это отдельная тема, я еще сегодня не расскажу. Простите, это отдельная тема. Но это великая тема. Какой жизни человек? Душа переходит. Может быть, когда-нибудь мы поговорим об этом. Речь идет о большой любви. Неизмеримая огромная любви. Вот туда можно пойти. А для этого все, что у нас есть, все, что мы с собой свет присваивали себе, все дает. За один день, если вы опытны, это можно сделать. Были примеры из древних Пуран. Царь Атванга достиг этого за одно мгновение всего лишь на самом. То есть времени не требовалось. Просто признал факт, что все принадлежит Богу. Все. В часть Бога. Так. Влияет ли тот? Меня бывает ли так, что вы чувствуете усталость, да? Усталость, отсутствие энтузиазма? Что тогда вы делаете? Я бросаю. Возвращаете вдохновение. Что есть ваши ресурсы? Я понял ваш вопрос. Ресурсы? Хорошо, я скажу. Что поддержит меня этот энтузиазм? Если я, скажем, 35 лет распространяю знания, то должен быть энтузиазм, если быть. Должно быть вдохновение, так как вдохновение это делать невозможно. Духовная практика. Когда я был однажды во Франции в гостях у одного человека, у него частный дом. Частный дом, но мне интересно, Франция, как люди живут. Так необычно построено, по-французски, знаете, все так интересно. Там сад, где трава такая, постриженная. В Европе делают красивый. Маленький парк. И там ездит такая машинка. Вот это была сама. Там она провод какой-то идет. Нет, провода же не идет. Без провода было. Я удивился. Робот. Робот, то есть дежурный робот. Где едет? Собственно, никого нет. Стрижет сам. У него, значит, программа заложена. Вся эта территория, размеры, маршрут. И он по этой программе стрижет робот сам. Там даже циклы. Раз в сколько там, может быть, неделю или два раза в неделю. Он поехал сам. А я не видел такого. Хозяин говорит, что вот это робот стрижет робот. Я уже не забочусь об этом. Я говорю, хорошо, но он на батарее. Да, а как он? Ты же сожалеешь, что все равно? Нет. Сам идет к розетке, включается. Вот так он учитесь, все будет хорошо. Одна записка. Что будем делать? Пару минут осталось, давайте. Секунду пошли. Так, подключайтесь регулярно. Я могу сказать, как я подключаюсь. Я повторяю первичному автомату каждый день. Все эти 36 лет. Как помочь родителю пережить смерть своего ребенка? Это невозможно пережить. Это невозможно. Не будьте как наивными. Это невозможно. Вы будете с этим жить до конца. Но вы должны помнить свой долг. Вы должны помнить смысл, зачем вы живете. Стать должны сильным. Вы не должны стать бесчувственными, поймите. Вы должны просто стать сильным человеком. Конечно же, как можно забыть гибель или смерть ребенка. Никогда не будет. Но как вспомните, будете страдать. Но при этом у вас есть знания, есть долг, есть смысл. Это сильнее должно быть. Потери таких. Еще сильнее должны быть в хорошей форме, чтобы выполнить свою задачу. Потому что, если выполняете свою задачу в жизни, вы помогаете всем ушедшим предкам, родственникам. И даже будущим поколениям. Это духовная связь. Физическая связь может нарушиться. духовная связь не нарушается никогда, пока память существует о человеке. До тех пор 85-го. А физически вот может произойти, когда угодно. Как вы сказали, к смерти нужно учить правильно относиться. Это закон природы, это не думайте, что какая-то ошибка. Это все правильно делается, хотя и спорно. То есть учитесь жизни, учитесь смерти. Потому что иногда через жизнь мы что-то понимаем, иногда через смерть что-то понимаем. Такая школа, на что мы в такой школе находимся, мы там живем. Надо принимать тоже с благодарностью. Зачем вечно тут жить? Умеренно страдать. Придет время, нужно пойти в другое место, в лучшее место. Если дети умирают, молитесь за них. Есть такие хорошие примеры, сейчас я буду рассказывать. Когда родители отмалили своих детей, то ушли неблагоприятно. Вы все это почувствуете, просто нужно этому научиться. Связь всегда есть с теми, кого вы помните. У меня мать ушла 2 года назад. Отец еще раньше ушел. И наверное, утонул в свое время. Первый сын у моей сестры. Мы тоже переживали проблемы. Моя сестра, она не могла пережить, конечно, вот это все. Это невозможно было успокоить. 6 лет было отцом. Пошел вот этот мир, там все хуже, как бабушка. Тяжелый случай был. Я приехал куда-то. Помочь. Я не мог помочь. Как я мог? Да и она не может вообще не думать, ничего не чувствовать, ничего не может делать. Она поверила после этой реинкарнации, потому что он к ней сразу стал приходить после ухода. Играет, но каждый ночь. Она сразу поверила, что существует жизнь после смерти, это странно. А успокоиться не может. Там уже и бабки, и няньки написали, и наконец бабушка. Старая бабушка написала письмо. Пришло к ней письмо. Все свой бросились туда к этому письму. Что бабушка напишет? Она полуграмотная вообще, она там 1,5 класса образования. Старая уже. Что же она скажет? А вот она всех успокоила. Бабушка. Значит, она видела и войну. Все, пережила. Она говорит, дети мои, крепитесь. Я как узнал, говорит, я уже вторую ночь не сплю. Но вы должны знать, что у каждого человека своя судьба. Но откуда мне это? Это опыт жизни, это разум, это мудрость. Она дала нам силу. Каждый человек здесь судьба. Вы тут не хозяин. Никто здесь не хозяин. Ничто себе присвоить не может. Но нам придется с этим жить, поскольку такова моя судьба. Жить с этой болью. И, наверное, мне это поможет. У меня есть одна знакомая, хорошая, восстанавливающаяся сейчас у нас живет. У нее ребенок на глазах умер от лейкемии. В лучшей клинике. Где ее взяли даже, она там сидела с ним, не отходя, она еще стала помогать другим детям там. Ее оценили, как она там помогала другим. Он умер, молодой мальчишка. Мы думали, все, ей конец был. Но у нее были знания духовные. Сейчас она в этой клинике помогает всем этим детям, всем больным, лучшим специалистам. Так что, давайте жить. Не надо строить какие-то иллюзии, что все будет приятно и хорошо. Есть суровая сторона жизни, а есть настоящее счастье. Мы должны пойти этим путем. Даже если нам трудно. Хорошо? Спасибо большое.